Дорогие братья, всех сердечно приветствую. Я прочту с первого послания Петра, 2 глава, 11 и 12 стихи. 11 и 12 стихи будут в основе моей проповеди, хотя буду еще некоторые стихи читать, ну, некоторые на память цитировать. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, ибо они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Эти стихи будут в основе моей проповеди. Я обращу внимание вот на такие слова из этих двух стихов. Ну, наверное, каждое из слов, которые я сейчас перечислю, будет как разделы моей проповеди. Первое – это то, что мы возлюбленные. Второе – мы пришельцы и странники. И это имеет большое значение в том контексте, который Петр здесь хочет выразить для нас, что мы непостоянные жители здесь. Мы здесь пришельцы и странники. А потом следующее – о плотских похотях. И самое важное здесь будет, что они не просто нежелательные, они на душу восстают. И предложение этим не заканчивается. Начинается 12 стих, продолжение предложения, и даже между ними союз «и» – о добродетельной жизни нашей. Вот из этих нескольких частей будет состоять моя проповедь. Ну, а теперь контекст немножечко, 6 и 7 стихи из этой же главы послания Петра. 6 и 7 стих. Может быть, это будет как бы вступление к моей проповеди. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас верующих – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Мы с вами сделали выбор. Мы заняли сторону Иисуса Христа. Этот выбор беспроигрышный. Вот сегодня мы слышали уже о том, что Христос есть царь, и даже на кресте было написано «Царь иудейский». И в истории мы видим, как люди выбирают, чью сторону занять. Один пожилой мужчина, я еще был подростком, потому что сейчас уже того времени людей нет. Но когда я был подростком, они еще были. Он говорит, когда шла гражданская война, она началась в 18-м и закончилась в 22-м году, то, говорит, многие люди быстро метались, а то красную шапку одевать, то белую. То есть за красных или за белых. Смотрим, белые берут вверх, мы белые шапки подевали. Смотрим, армия красных идет, мы красную одели. Ну, история повторяется. Это было, когда уже были не белые и красные, а оранжевые и синие, да? И мы с вами уже все были свидетели. Как быстро менялись. Особенно люди, ну, такие как мэры, и другие, которые, ну, простые рабочие могли никакую сторону не занимать, нам все равно. А люди, которые чуть повыше, и решается их судьба от того, какие возьмут верх в государстве, они быстро меняли положение. Или за того, или за того. Почему? Ну, хочется занять положение, чтобы не проиграть, правда? Вдруг займут одно положение, а потом пожалеют. А мы с вами беспроигрышное положение заняли. Хотя нашего царя распяли, ну и что? Этим не закончилось, он воскрес. И хотя мы сейчас, как Петр Владимирович выразился, на оккупированной территории, но наш царь победитель. И еще ожидают те события, которых Петр Владимирович сегодня частично так чуть-чуть касался, да? И потом, как у Иезекииля сказано, Бог говорит, когда соберутся в Израиле, все войска, все народы, все цари, и я выбью с левой руки лук и с правой руки стрелы. Это Бог сделает. И наш царь победитель. Мы беспроигрышно сделали выбор. И об этом здесь и говорится. Верующий в Него не постыдится. Ну, а чуть выше сказано, и вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Потому что камень, который отвергли строители, он сделался главой угла. Что это за выражение «главой угла»? Я сам не строитель, я механизатор, то есть автокрановщик. Со строителями связан, но не строитель. Но у нас в Мирефе почти все братья-строители. Много прорабов, много бригадиров. Я с ними, ну, где-нибудь на молитвенных домах нередко работаю. Но сам я не строитель. Ну, общаясь со строителями, я знаю, что самое прочное в здании, фундамент, должен быть это углы. И объяснение простое. Если фундамент вот стена, и фундамент прослабленный посредине, стена никогда не завалится. Потому что, чтобы провалиться посредине, ей нужно, чтобы она сама себя раздавила. Такого не будет. Сама себя стена держит. А угол, если прослабится, отвалится. Там ничего не держит ее. И поэтому самое ответственное в фундаменте – это угол. И всегда старается, чтобы угол не попал на мягкое место. Чтобы он был на твердом основании. Тогда надежно. И Христос назван краеугольный камень. Потому что надежнее его нет. А что это значит? Строить здание, духовное строение, на фундаменте, где краеугольный камень Христос. Это значит принять его заповеди, принципы, учения. Не так, как в этом мире принято. Оно все проваливается. И на наших глазах уже сколько рухнуло и держав, и все. Все валится. И поэтому ориентация наша на заповеди Иисуса Христа. А иногда по логике человеческой они не очень удобные. Ну и что? А если мы его избрали краеугольным камнем, точно не проиграем. Пусть над нами люди смеются, как здесь Петр и сказал, да, вот в 12 стихе, за то, что злословят нас, смотря на добродетель, будут злословить, смеяться будут. Мы, люди, не вписываемся в рамки современного понимания. Но нас это не должно смущать. Мы выбор сделали. И твердо стоять на заповедях Иисуса Христа. Ну, это как бы контекст этих двух стихов. А теперь Петр называет возлюбленные. Дальше пойдет тема о любви, да? Ну, если мы возлюбленные, ну, есть смысл поговорить нам об этом? Это наше общее звание. Возлюбленные. Если проповедовать о любви, то я скажу, там есть много направлений в любви. Как бы тема одна, а направлений много. Например, скажите, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И Бог возлюбил мир. Это разные направления или нет? Конечно. Это Бог любит. И он возлюбил весь мир. А такое, мужья, любите своих жен. Или другое, любите врагов ваших. Это одно и то же или нет? Тоже нет. И то про любовь, и то про любовь. Но это разное направление. И вот в обширной теме о любви есть еще направление, которое называется братолюбие. Это тоже любви, но это одно из направлений. Это наши с вами отношения. Нет, это не то, что любите врагов ваших. Это другое. Любовь к брату и любовь ко врагу – это не одно и то же. И вот сейчас у меня разговор о братолюбии. И Петр нас называет возлюбленные. Не для связки слова он это говорит. И Павел в своих посланиях тоже нередко. И притом интересно применяет такую фразу, тоже не для связки слов. «Бог свидетель». Я вас люблю любовью Иисуса Христа. Ну, апостол Павел в своих посланиях Несколько раз, в нескольких посланиях мы это встречаем. Бог свидетель. И я думаю, что Петр тоже на самом деле любил народ Божий, любил братьев, имел братолюбие, и поэтому применил это слово «возлюбленные». Возлюбленные, мы должны быть на такие, не только на словах, но на самом деле. Это наш удел. Ну, как сказано, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие. Это обязательно должно быть видно. Покажите, значит, видно должно быть. Вы знаете, вот когда мы росли, тогда было еще гонения, были трудности. В нашем братстве больше акцент ставился на верность Господу. Ну, обстоятельства подталкивали к этому. Чтобы когда тебя будут пытать, когда тебя будут бить, ну, там, в армии или в тюрьме, или в школе, за имя Христа нужно оказаться верными. И, в общем-то, если в глобальном масштабе говорить, ну, получилось у братьев нас воспитать так. Ну, были единицы, которые отступали, не на пустом месте же автономии всякие рождались. Но все-таки братство выжило за счет этого. А вот о братолюбии, мне кажется, была тема прославленная. Ну, другие говорили о любви, но желая этой фразой прикрыть свою неверность. Когда общались с какими-то чуждыми, говорят, а Бог повелел всех любить. Но это неправильно употребляли, это, ну, и тему эту, и слово это. Сейчас тоже о верности нужно говорить, безусловно. Но я хочу сейчас больше акцент сделать на братолюбии. Нам нужно в этом возрастать. А как проверить, достаточно у меня любви к братьям или нет? Ну, легко ли я говорю об ошибках братьев? Ну, допустим, брат какой-то ответственный сделал ошибку, которая повлекла за собой какие-то, ну, переживания. И теперь вечером мы собрались, кушаем картошку или пьем чай и обсуждаем. Легко я об этом говорю или с трепетом? Вот если мой сын сделал грех и падение, я на каждом чаепитии об этом говорю или молчу? Потому что я его люблю. Это мой сын. И если кто-то другой даже заговорит об этом, мне неприятно. Это моя боль. Это правда, но это моя боль. Потому что люблю. А когда об ошибке других или о падении других я говорю? С радостью говорю? Или с удовольствием говорю? Или хочу молчать об этом? Лучше о хорошем поговорить. Почему? Потому что люблю. Вот так можно проверить, какая моя любовь к братьям. Да, минусы есть? Есть минусы. Мы же на земле, мы люди, и плоть, и дух, и где-то победа, где-то поражение. Но нас соединять любовь должна. Возлюбленные, Петр нас называет. Дальше. Прошу вас, как пришельцев и странников. Да, кстати, о любви еще хочу вот закончить рассуждение. Послание к Галатам, 5 глава, 14 стихом сказано. В одном слове заключается и закон, и пророки. Любите друг друга. Если будет любовь, нам не нужно тогда заповедь зуб за зуб, глаз за глаз. Все это тонет. Это принципы в Царстве Христа. Любовь. Я вчера на общении служителей проводил беседу о законе Моисеевом, или о правильном отношении к закону Моисееву в период Нового Завета. Ну и я отмечал такую мысль, что закон Моисеев, он предусматривал или имел два направления – регулировать отношения между людьми и регулировать между, отношения между человеком и Богом. Два направления имел. А после... Уже когда закончилась история Израиля ветхозаветнего, тогда Бог разделяет эти две линии. То есть государственная линия – это обязательно, мы как граждане государства должны подчиняться, всякая душа да будет покорна высшим властям, но теперь это не вместе. В Израиле это вместе было, и государственный закон, и Божий закон вместе, в законе Моисеевом. А после, уже в Новом Завете, поклонение Богу, наши отношения с Богом, уже не смешивается с законами государства. И вот в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, обязательно должно было быть зуб за зуб, потому что закон дан, Галатам Павел пишет, закон дан после по причине преступлений. Чтобы пресекать преступления, нужен был закон зуб за зуб и глаз за глаз. А в Царстве Христа не нужен этот закон, потому что закон любви. И в этом законе все утонуло. В одном слове и закон, и пророки. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы в этом царстве с вами. Какое хорошее царство, правда? Ну, конечно, не только я должен требовать, чтобы меня любили. И я должен любить. И фраза библейская, которой я закончу рассуждение о любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это высота. Если брат или сестра в опасности, без колебаний бросится на помощь, если даже есть риск погибнуть. Это высота. Теперь пришельцы и странники. Мы должны понимать наше положение в этом мире. И не только понимать, пронести это понятие в душе своей через всю жизнь, что мы не дома, мы пришельцы. У нас дом есть. В другом послании апостол Павел пишет так: «О горнем помышляйте, а не о земном». Ну, нужно помышлять о горнем, то есть о небесном. Это устаревшее русское слово «о горнем». «О небесном помышляйте». Скажите, а если я буду помышлять, как правильно сделать фундамент, я начинаю строить дом, это о горнем или о земном? Или как правильно сделать крышу, чтобы она долго простояла и не потекла? Это о горнем или о земном? О земном, а почему тогда в послании написано «о горнем помышляйте, а не о земном»? Значит, я что, нарушаю, когда я думаю, как фундамент сделать? Как-то разобраться в этом? Братья, я думаю, что здесь не об этом идет речь. Не о том, чтобы не думать, как фундамент сделать, и не думать, как деньги заработать. Не об этом. А о приоритетах идет речь. Что в моей жизни в приоритете? Духовные ценности или земные ценности? И если у меня в приоритете духовные ценности, это о небесном, потому что Царство Христа – это Царство Небесное. Оно здесь еще на земле, и Христос с нами в лице Духа Святого. И мы, народ Божий, здесь еще на земле, но приоритет у меня не небесный. То есть я интересами духовными живу, но это не значит, если я живу интересами духовными, то можно сделать, как попало в фундамент, через два года дом лопнет. Это же неправильно. Надо все равно хороший фундамент делать, коль нам жить в этом доме, да? То есть идет речь о приоритетах. Потому что мы с вами имеем две природы – плоть и дух. Плоть против Царства Небесного, оно им не нужно. Это какой плоть? У моей. В моей ветхой природе, я сейчас говорю плоть. Ну, слово «плоть» имеет несколько значений. – Кто-то молится перед пищей: «Господи, благослови пищу, насытить плоть нашу». Другой говорит: «Ты что, плоть убивать надо? Умертвите». А ты просишь плоть насытить. Не плоть, а тело. Это ошибочная поправка. Потому что есть места Писания, когда имеется в виду тело наша плоть. И так, и так. И телом названо, и плотью. Но я, когда говорю, мы имеем две природы, дух и плоть, я другую смысл вкладываю. Я не говорю о теле. Хотя и наше тело называется плотью. Если кто помолится, это правильно помолится. Но плоть наша как, не как тело, а как греховная природа. И мы должны четко понимать, о какой плоти идет речь. Или о каком земном идет речь, когда написано в Библии, мы должны разобраться, чтобы ни путаницы у нас не было. Плоть наша, то есть греховная природа, это мое я, это не мои руки, это не моя, мой череп. Это моя природа, это мои, ну, духовные вещи мы говорим, не о почках и печени. И эта ветхая природа моя, ей Царство Небесное не нужно. Она знает, что она не наследует, и в могиле закончится ее странствование. Но у нас же есть новая природа, Дух, которая, ну, мы получили ее, ветхую природу мы получили при рождении от родителей, а новую, когда Христос вошел в сердце наше, Христос в вас, упование славы. И вот чему мы отдаем приоритет, духу или плоти? О горнем помышляйте. Вот об этом идет речь, а не о фундаменте и не о крыше. А о внутреннем борьбе духа и плоти. И сказано о горнем, то есть отдавайте приоритет небесному, потому что земное, хочешь или не хочешь, к концу подходит. И придет к концу. Правда, молодым не очень это еще понятно. И мне в вашем возрасте тоже не очень понятно. Я думаю, было не очень понятно. Я думаю, из нас сидящих самое понятное – это таким, как Петр Андреевич, что жизнь короткая. Ну, мне же тоже уже 60, я уже тоже понимаю, о чем я говорю. Говорят, молодые о жизни думают так: какая она длинная, вся впереди. А старики думают, какая она короткая, уже вся сзади. И мы должны это помнить. Нам тогда легче занять позицию Духа, занять позицию Небесного. Когда мы помним, что мы странники и пришельцы. Иногда, когда с пожилыми людьми беседуют, говорят, вовремя переоформите свое имение, на кого вы найдете. Зачем вам дотянуться до смерти, а потом дети будут делить его, а потом ссориться, ваши же дети врагами станут. Решите это при вашей жизни. И не все старики соглашаются, пока я живой. Почему? Ему кажется, он еще долго будет жить. Но надо реально на вещи смотреть. Я уйду. Мне очень нравится из истории, не знаю, тут у нас брат-историк есть, я слышал так, но не знаю, насколько это соответствует действительности. В 332 году, если память не изменяет, до нашей эры умер в 32-летнем возрасте великий человек Александр Македонский. Он почему был великий? Потому что он в 32 года уже завоевал почти весь мир. В 32 года. Он в 32 года уже умер, но он завоевал весь мир. И в истории его называют иногда Александр Македонский, иногда и Александр Великий. Он и такое название в истории имеет. И говорят, что когда он уже умирал, он уже понял, что он не выживет, то такое пожелание или завещание оставил. Когда будете хоронить меня, в крышке моего гроба оставьте два отверстия и выставьте мои руки вот так. Пусть весь мир смотрит, что я, завоеватель всего мира, с пустыми руками ухожу из жизни. Ничего не возьму. Ну, ладно, я не знаю, это придумали или правда он говорил так. А вот в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 7 стихе, апостол Павел точно сказал, что мы ничего не принесли в этот мир, явно, и ничего не возьмем. Мы пройдем здесь как странники. А то имение, которое мы имеем. Ну, у меня есть машина. У меня есть дом. Хорошая скважина. Я почему это подчеркиваю? Я когда жил в шахтах, ну, 24 года я уже живу в Украине, я тоже жил в России. У меня там была проблема большая с водой. Отключали водопровод в апреле и включали в ноябре. А летом в флягах я возил воду. И когда переехал в Мерефу и своя скважина, я долго восхищался. Какая это ценность! Своя вода. Я что-то имею, но не больше, наверное, других. Есть среди вас побольше меня имеют, и это нормально. Но как ты себя считаешь, хозяином или распорядителем? Ты кто являешься, Илья? Ну, мне легче, наверное, считать, потому что на меня ничего не... Нет, сейчас машина оформлена. То была раньше и машина на жену оформлена. Дом на жену оформленный. Ну, сейчас машина на меня оформлена. Значит, костюм имею и машину. Но это мое или не мое? Вот Писание нас учит, чтобы мы к этому относились как распорядители, как управляющий, но не как хозяин. Ну, об этом чуть-чуть мы вернемся, когда будем рассуждать о добрых делах. А сейчас мы приближаемся к такой вот слову «плотские похоти». И для того, чтобы нам твердо занять позицию, а здесь он пишет так, «удаляйся от плотских похотей». Ну, похоть – тоже устаревшее русское слово, по-современному сказать «желание». А в Галатам Павел яснее пишет, «плоть желает противного духу». И в нашей плоти, то есть в моей природе, у меня внутри, в сердце моем, есть плотские желания, плотские похоти. Они есть и будут. Знаете, до каких пор? Сегодня брат говорил, юношеских похотей убегай. Но эти похоти за нами гоняются до 80 лет. Или до 90. Я пример такой знаю. Родственники звонят, брат диакон, он лет... 60, наверное, диаконом был. Глубокий старец, постельный больной и, похоже, что уже уходящий. Вот-вот уже умрет. И вдруг у него такая паника, и родственники звонят пресвитеру, приедь, пожалуйста, срочно, просит он. Умирающий просит. А Иван Яковлевич Антонов нас учил всегда, говорит, куда-куда, а к умирающим все бросай и езжай. Этот пресвитер едет, и диакон... уже не встает длительное время, уже, понятно, уходящий, и говорит, брат, что со мной творится, брат. А вообще хороший человек был, и в церкви о нем хороший след оставил, такой внимательный, заботливый, добрый. Ну и служение такое доброе, диакон. Пресвитер иногда должен поругать, иногда там, а диакону делай добро, и не надо, никуда не лезь, ни в какие проблемы там, и все, и ты всем хороший будешь. Но этим мне нравится диаконское служение. И этот диакон такой добрый был. А теперь говорит, ужас, ужас, брат, до чего я дожился? В чем дело, расскажи. Ужас, сказать стыдно. Ну, все равно ж скажи, я ж приехал. Вот лежу я на постели, мне 90 лет, мне умирать, и вдруг у меня желания блудные появились. Ужас, что делать? Ну, брат-пресвитер был... ну, значительно моложе этого умирающего старца, но опытный уже. Он решил объяснить ситуацию, которая у него произошла, не только словами, но и эмоциями. Ну, иногда мы даже на проповеди, да, и эмоции, и жесты употребляем, и он тоже. Он сделал такой вид равнодушный, говорит, ну и что, ты паникуешь? Как что? Как что? Ужас! Не, я понимаю ужас, а что ты паникуешь? Я тебя не пойму, о чем ты говоришь. Ну вот смотри. Плоть желает противного духу. Ты уже освободился от присутствия плоти? Ну да нет еще. А когда освободишься? Ну может через пару дней. Ну тогда больше она не будет тебя тревожить. А пока ты во плоти, это может быть. Вот и все, и не надо паниковать. А что надо? Надо умертвить, то есть отвергнуть. И все, появилось, помолись Господу, Господи, это не мое, я отвергаю. Это плоть перед смертью еще там дергается, да? Фух, этот брат понял тогда, ну помолись обо мне. Да, конечно, помолимся. И он успокоился и стал готовиться к переходу. Значит, братья, плоть, она знает, что ей Царство Божие не видать. А мы должны держаться Царствия Божия, о горнем помышлять. Мы должны помнить, что здесь на земле мы странники и пришельцы. Это не наш дом. И эта позиция, это сознание, даже в молодом возрасте, нам поможет, или без этой позиции мы не одолеем плоть нашу. Считайте себя странниками и пришельцами. Тут я еще вот хотел переходить дальше, но вспомнил еще. Что значит не считать это своим? У меня служение так строится, что я часто бываю пришельцем. Вот у вас здесь, да? Я в Западноукраинское объединение проезжаю. А где я живу? Да я сам не разберусь, где я живу. Семья, жена, у меня живут в Мерефе Харьковской области. А где я живу? А Христос сказал, если кто ради меня Евангелие оставит дом, получит во сто крат. И я получил. Я вам сейчас расскажу, как я получил во сто крат. Приезжаю в Ковель, я знаю, в какой комнате, на какой койке я буду спать. И когда я захожу, поприветствовался, я говорю, все, можно пройти в свою комнату? Да, иди. У меня есть своя комната. Но она вот в данном приезде, она мне на 4 дня. А мне больше она не нужна, хватит мне. Я через 4, ну теперь уже через один день я уеду отсюда. Приезжаю я в Ванкувер, штат Вашингтон. И у меня там есть свой дом, и своя комната, и своя койка. Приезжаю я в Спокен, тоже у меня там есть и дом, и комната. Приезжаю в Киев, там тоже есть. И, наверное, во сто крат я получил. Ну, какая мне комната нужна на один день всего, а она больше мне не нужна. Какая на неделю? На Аляске, вот у нас сейчас приехали друзья с Аляски, а я, ну, воспоминания, я говорю, я не помню, я дня три у вас жил, они говорят, нет, это неделю у нас жил. Видите, уже опять забыл. У меня там своя комната была, и постель своя. Но я там не хозяин. Она мне нужна, пока я там живу. Вот так мы должны относиться к своим домам, которые юридически на меня оформленные. Но если жительство мое на небесах, я должен так и понимать. Это мне комната нужна, пока я живу, и все, больше она не моя. И когда похоронят меня, ну, если успею переоформить, хорошо, а не успею, без меня переоформят. Но она не моя. Она мне дана была временно. Странник и пришелец. А вот плотские похоти, что это плотские похоти? Я вначале думал по Галатам чуть-чуть некоторые моменты отметить. А потом, ну, сегодня, кстати, кто-то из братьев и касался, наверное, первый, да, брат Василий, вот этой темы. Ну, и что, там просто длиннейший текст о плотских, ну, дела плоти. А вот послание к Колоссянам здесь покороче. Я сейчас избрал послание к Колоссянам, 3 глава, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. О, здесь еще категоричнее. Не удаляйтесь, не убивайте, а убивайте. Умертвите. А что у нас за члены, а? Руки, ноги. Что это за члены? И Павел здесь объясняет. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Вот они, земные члены, которые нужно умертвить. Ну, о блуде я не буду останавливаться, это крайне редкий бывает случай среди верующих. А вот о нечистоте чуть-чуть остановлюсь. Что это за нечистота? Кстати, и в Галатам это тоже слово есть. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота. И интересно, что здесь она после блуда стоит, и в Галатам после блуда нечистота. Братья, во-первых, я хочу подметить, что эта нечистота, это, как вот Петр выразился, сейчас я вернусь, от плотских похотей. Это плотские похоти, нечистота. Я полагаю, что это идет речь из области целомудрия, потому что и в одном, и в другом месте после блуда она стоит, это слово. Из области целомудрия. Что из области целомудрия, ну, может восставать на нашу душу? Ну, я уже сказал, блуд, прелюбодеяние – это редко бывает. Даже интересно, в 10 заповедях, на первый взгляд, повторяется: «Не прелюбодействуй, а потом не пожелай жены ближнего твоего». Это одно и то же или нет? На первый взгляд очень похоже, да? «Не прелюбодействуй и не пожелай жены ближнего твоего». Но если бы это было одно и то же, не повторялось бы. Это не одно и то же. Я думаю, что «не прелюбодействуй у верующих» — это почти исключено, а «не пожелай» бывает. Это в мыслях. Это не проконтролируешь, но это тоже заповедь. И вот я думаю, вот это слово «нечистота» Христос более ярко выразил: кто посмотрит только на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Так Бог смотрит, так Христос определил. Но эту нечистоту, ну, я не помню в своей практике, чтобы кого-то за это отлучили. Это в мыслях и взглядах. Похоть плоти, похоть очей – это суть мира сего. И немало идет поражение. Именно взгляды. Взгляды на нецеломудренные картины. И эта нечистота оскверняет нашу душу. Я хочу сказать словами апостола Павла: не оскверняет, а восстает на душу. Теперь вот по этой фразе «восстает на душу» хочу отметить вот что. Братья, нечистота и вообще плотские похоти – это не просто нежелательное для нас, а восстает на душу, то есть жизнь души нашей в опасности. Вот как Каин восстал на Авеля, да? Вот что происходит. Борьба не на жизнь, а на смерть. В мыслях и взглядах. И этого нужно бояться, как огня. Потому что восстает на душу. И душа моя в опасности. Вот так серьезно Петр здесь отмечает. Восстающее на душу. И теперь перехожу я к 12 стиху. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за что злословят нас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Значит, здесь вот я хочу опять вернуться, что мы странники и пришельцы. Кстати, это определение, что мы странники и пришельцы, относятся и к духовной борьбе, и к добродетельной жизни. Потому что, когда закончилась мысль о духовной борьбе, чтобы удаляться от плотских похотей, дальше стоит запятая «и провождать добродетельную жизнь». То есть предложение продолжается, мысль продолжается, и быть добродетельным, не заняв позицию, что я странник и пришелец, оно не мое, но я управляющий, а не хозяин. Да, Бог каждому из нас свою меру материальных благ верил, но временно. Но об этом я уже сегодня говорил, и так немало, наверное, говорил. И вот у тебя теперь что? Есть зарплата определенная, есть транспорт, есть дом, есть обстановка в доме. Как это важно осознать, что оно мне дано временно. Но я управляющий, я имею право 100% потратить для своей семьи. Потому что я управляющий. Дело другое, что я потом отчет дам тому, кто мне это дал. Это вторая страничка. Но я вправе. Мне ни церковный совет, ни служитель не вправе указать. Я решаю. Оно же мне дано. Я же управляющий. Но я еще вправе вот что. 90% потратить для своей семьи, а 10% для церкви. Я тоже вправе. Но я еще вправе, кроме десятины в церковь, еще процентов 10 выделить для бедных. Я тоже вправе, я же управляющий. Я еще вправе выделить для удовольствий. Ну, удовольствия тоже дорого стоят. Ты вправе, но знай, перед хозяином придется отчитываться. Ты же управляющий, ты же не хозяин. И приближается тот день, я уже сказал, пожилые это более ясно сознают, молодые это еще не ясно сознают, но в любом случае приближается тот день, когда каждый из нас, как управляющий предстанет пред хозяином и даст отчет, как ты распорядился тем имением, которое я тебе вручил временно. Нах ты пришел и нах уйдешь. А что ты имел за эти 80 лет, отчитаться придется. Как ты его употребил? И поэтому Петр говорит, странники и пришельцы, осмыслите это и проводите добродетельную жизнь. Бывают такие бедные, что даже не очень богатые мы можем помочь. У меня был пример такой. Ну, я признаюсь, что когда я только переехал в Украину, я значительно беднее жил материально, чем сейчас. Сейчас и дети работают, и нам помогают, и я доволен этим. Ну, и как-то обжились уже. Ну, в общем, сейчас получше мы живем. А то было так, что булочки купить жена имела возможность только на воскресенье. Так ели только хлеб, а булочки, ну, как-то воскресенье отметить, праздник, празднично имела возможность купить булочки. Иногда мне сейчас это вспоминают, а я говорю, ну, вы не вспоминаете. Ну, Господь нас так провел, как бы, чтобы не было это как упреком. Это тоже полезно было, от этого не пострадали. Ни физически, ни мы, ни дети наши не пострадали. И вот в этот период, когда, ну, как бы трудновато было материально, появляется у нас в собрании одна бабушка. Я подхожу после собрания, спрашиваю, кто вы, откуда? Она рассказывает свою историю. Лет 15 назад меня дети неверующие, а я была членом церкви. Ну, когда я разобрался, в Харькове зарегистрирована церковь, она была членом. А потом дети меня дали в дом престарелых. А мой дом рядом с Мирефой в селе. Ну, я потом знал, где она живет, я у нее бывал. Она говорит, он просто был эти 15 лет заброшенный. Никто там не жил, просто заброшенный дом. А потом какая-то комиссия была в доме престарелых, и выяснили, что у меня есть дети. И меня с дома престарелых выгнали. То есть, оказывается, если есть дети, в дом престарелых не берут. И это выяснили, меня выгнали, а детям я не нужна. И я вернулась в свой дом, который 15 лет простоял, и пенсии у меня еще нету. Надо сейчас хлопотать, чтобы... Ну, пенсия уж ушла на дом престарелых, а теперь надо хлопотать, и у меня, ну, нечем топить, дров нету. А потом, говорит, и кушать нечего. Я говорю, поехали, я вас отвезу. Я посмотрел, как она живет. Ну, понимаете, 15 лет никто не жил, да? Глина со штукатурки обрушилась и все такое. И топить нечем. А я человек небогатый, я уже сказал. Это было в тот период, когда я только переселился. Но купить две булки хлеба я вообще не ощутил материально. Я купил пару литров кефира ей и две булки хлеба. Как она радовалась! Она обняла, целует хлеб. Ну, я думаю, оказывается, даже такой небогатый человек, как я, могу сделать добро. И человек радуется. Он в восторге. У нее богатство. Две булки хлеба в руках. Но это ж надо искать возможность, кому сделать добро, да? А можно не замечать их. У меня есть, и мне кажется, во всех есть. Ну, а когда мы чуть побогаче стали, то еще больше возможностей появилось. Ну, к этому нас призывает апостол Петр. Но апостол Петр сказал, что Писание писалось под руководством Духа Святого. К этому Господь побуждает, послушайте. И проводить добродетельную жизнь между язычниками. А в другом месте написано, чтобы делали добро всем, а наипаче своим по вере. Но слово «всем» тоже есть. Если у меня неверующий сосед, но в бедственном положении, это моя обязанность, это заповедь. Ну, человек будет способный к этому, когда он поймет, что я не хозяин, я странник и пришелец, я просто управляющий, и у меня есть возможность. Надо управить так, чтобы потом хозяин сказал, молодец, правильно поступил. К этому надо себя направлять. Итак, я буду заканчивать свою проповедь. Странники и пришельцы. Священное Писание нас убеждает удаляться от плотских желаний, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь, чтобы больше делать добра. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.